Здравствуйте. Рабовладение неприветливо, рабов не выбирают, берут, что дают. Квалификация от них не требуется, важна экономическая целесообразность. При минимальных затратах хоть какая-то отдача, чтобы раб не сразу умер, успев перед смертью выкопать яму. Идеальная экономическая модель рабовладения стремится к максимальному сокращению расходов, но кормить рабов все равно приходится, что заметно снижает итоговую пользу. Устоявшуюся веками систему неразборчивого рабовладения решил нарушить АвтоВАЗ. У него проблемы прежние. Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Но тогда автомобили получаются совсем уж негодными. Они изначально не блещут, а собранные руками рабов и вовсе никому не нужны. Примечательно, что никто не ставил АвтоВАЗу задачу сокращения расходов. Эта привычка осталась от прежней французской администрации, где была одной из отчетных позиций. Но французы ушли. Оставшиеся топ-менеджеры продолжили экономить, включая хвастливые достижения в отчетность, что никому не нужно, поскольку АвтоВАЗ государственный, напрямую подключен к бюджету страны. На его содержание скидывается все население России. Прежде за АвтоВАЗ платили только покупатели машин. Теперь все налогооблагаемое поголовье жителей страны. Поэтому деньги у АвтоВАЗа никогда не кончатся, и имитировать экономию не требуется. Но у АвтоВАЗа и его директора письменного стола Максима Соколова нет стратегии. Есть привычки – экономить, не платить, сокращать издержки. Ведь если не провозглашать экономию важнейшей задачей, возникает встречный вопрос персонала – почему такие маленькие зарплаты? Когда денег вдоволь, с какой стати нищета? Потому что привычка работорговца не считает рабочих людьми. Поэтому денег им не будет, поэтому на заводе такой кадровый голод. И чтобы добыть работников, АвтоВАЗ приступил к созданию заводского ВАЗ-лага. Лагеря для зэков, чтобы работали на конвейере, на подсборке, на станках. Заявка на 3000 рабов одобрена в СИН Самарской области, но подразумевает весьма затратное строительство концлагеря на территории завода. С карцером, ШИЗО, камерами пыток, бараками до горизонта. Деньги на это есть, к услугам Максима Соколова безграничный Путин. Но тут возникла стратегическая идея. А если вместо отечественных рабов закупить импортных? Попробовать впервые в истории с опозданием в несколько веков начать подбирать подходящего раба, а не брать без разбора из того, что есть. Свои ведь работать не будут, а заграничные, возможно, попробуют. И АвтоВАЗ встал на распутье. Кого брать? Своих уголовников или, например, узбеков? В Узбекистане автомобильная промышленность сильнее российской. Их автомобили лучше «Жигулей». И, возможно, рабы тоже окажутся лучше. И АвтоВАЗ на государственные деньги начал завозить узбеков, оплачивая им проезд, рабочий патент, легальные документы. Но узбеки не уголовники. У себя дома они вольные люди. Рабами становятся только на АвтоВАЗе. Поэтому не все узбеки, ввезенные в Россию, встали к станку. С полученными от завода документами желание оставаться вольным человеком лишь обостряется. Начались трудности, скандалы, суды, а также розыск беглых узбекских рабов, что увеличило накладные расходы. Поэтому свои уголовники надежнее. Их в случае надобности и утилизировать проще, чем импортных, тем более, что сбежавших узбеков приходится ловить, привлекая стороннюю организацию, постоянно имитировать правовые отношения, гарантировать жизнь и здоровье. А зэков можно просто нечаянно утратить и сразу привезут еще. На днях ВАЗ-лаг посетил начальник управления ФСИН по Самарской области Алексей Климов. Проверил условия труда, остался доволен рабами, пообещал развивать сотрудничество. 30 лет «Газели» – это лучшая машина Горьковского автозавода. И самая полезная. Сделавшая эволюционный виток от первой полуторки ГАЗ-АА 32 года к полуторке 94 года. Свое странное имя «Газель» получила только потому, что Ельцин. Это был реверанс директора Пугина в сторону президента Ельцина. Очень хотелось прогнуться, обратить на себя внимание. Директором завода Пугин побывал дважды. Первый раз сел в кресло в разгар перестройки в 83 году, просидев до 86-го. Затем Пугин поднялся на правительственный уровень. и на 8 лет стал министром автомобильной промышленности, вернувшись на завод в 1994-м, как раз к началу конвейерного производства машины с индексом 3302 вместо имени. Продолжая оставаться человеком министерского ранга, Пугин услужливо одобрил президентское имя машины «Газель», написанное так, чтобы «ГАЗ» был отдельно от Ельцина. В тот период любая промышленная новинка провозглашалась символом перестройки. Требовалось подтвердить верный курс партии и предъявить доказательства, поэтому история разработки «Газели» ограничена 1988 годом, когда перестройка якобы сделала людей свободными, и они в порыве творчества создали автомобиль нового класса, прежде не позволенный заводу. На самом деле идея создания малотоннажного автомобиля была одобрена еще Госпланом Советского Союза и к перестройке не имела никакого отношения. СССР всегда нуждался в фургонах и от отчаяния покупал необходимые машины в Польше, известную всей стране красавицу Нысу и замечательного Жука. Жук производился на заводе в городе Люблин, он был по иномарочному наряден, производился в трех кузовах: цельнометаллический фургон, микроавтобус и бортовой грузовик. У них с Нысой был одинаковый двигатель от 21-й «Волги», но выглядели машины по-разному, и обе очень украшали жизнь в серой стране. В отличие от «Жука», у «Нысы» не было грузовой модификации, только микроавтобус и фургон. Кстати, «Ныса» — это название города, в котором выпускали машину на мебельной фабрике. За десятилетия импортных поставок Госплан и Минавтопром так и не созрели до создания собственных машин данного класса. Но после Олимпиады 80 Польша позволила себе профсоюз «Солидарность», Леха Валенсу, Кароля Войтылу и стала недружественной настолько, что СССР в ответ прикрыл популярнейшую телепередачу «Кабачок 13 стульев» и перестал закупать польские автомобили. После чего Госплан от отчаяния распорядился автозаводам страны приступить к разработке семейства автомобилей средней и малой грузоподъемности с расширенной гаммой кузовов, грузовик, фургон, микроавтобус, что получилось не хуже, чем у поляков. В стране закипела работа. На Горьковском автомобильном заводе первым делом принялись, ну, по привычке, мастерить бортовую полуторку, но вовремя предусмотрели фургон и будущую маршрутку. Параллельно с горьковчанами над аналогичной машиной работали на Ульяновском автозаводе, на военном заводе в Брянске и в головном институте НАМИ. Но основной производственной площадкой будущего фургона планировался специально построенный под нее завод в азербайджанском городе Кировабаде. У армян был свой фургон «ЕРАЗ». Требовалось уравновесить его азербайджанским фургоном «КИАЗ-3727». Именно из этого несостоявшегося проекта родился брянский БАЗ-3778, проживший мелкосерийную жизнь с 90-го года до 97-го и почти никому неизвестный. Такая же машина родилась в Ульяновске, УАЗ-3727. Но все, что затевал Госплан, провалилось. Результат десятилетней работы по трем заводам и созданию новой машины был равен нулю. В финал вышли только горьковчане, на которых Госплан и не рассчитывал. Свою «Газель» в Горьком создавали с оглядкой на коммерческого фаворита Европы – «Форд Транзит». Главные споры велись вокруг рамы. Оставлять или переходить на несущий кузов? Решили, раз у «Форда» рама есть, значит, будет и у «Газели». Непреодолимой проблемой остался двигатель. Его никогда нет. Какую машину не придумаю, в СССР под нее никогда нет мотора. Пришлось ставить ЗМЗ-402 от «Волги». Плохой, отсталый, неподходящий для олицетворения перестройки. Но другого не предвиделось. Последующие поколения «Газелей» тоже остались без мотора и сформировали устойчивую неприязнь к медленной машине, мешающей в правом ряду всей стране. Но и без мотора машина получилась. «Газель» была настолько нужной, настолько долгожданной, к тому же похожей на «Форда», что ей сразу простили недостатки. «Газель» подоспела очень вовремя и стала главной коммерческой машиной в транспортном потоке. Менялась страна, менялась экономика, появился новый класс людей – бизнесмены, коммерсанты, предприниматели. возник частный бизнес, и для него требовалась небольшая выносливая машина, которой стала «Газель». Производство «Газели» стартовало 20 июня 1994 года. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения, «Газель». Россия – страна умышленной нищеты. Это ее главная особенность – не платить. Сколько ни работай, до зарплаты все равно тройка не хватает. Не платить политика власти, вне зависимости от строя. При крепостном рабовладении началась, продолжилась при капитализме, сохранилась при социализме, осталась с нами до сих пор. Работа в стране есть всегда, но работать некому, потому что никто не собирается платить. Вакансии предприятий обнадеживают полной занятостью, стабильностью, обещают нищету, гарантируют голод. Анекдот без авторства: заставьте людей работать, не платите им, и через 300 лет вы получите русских. В допетровскую эпоху наместники и воеводы не получали жалования, кормились за счет подношений челобитчиков. Петр I эту практику попытался изменить и, дойдя до полного отчаяния, пригрозил издать указ. Всякий, кто украдет у казны сумму, на которую можно купить веревку, будет повешен. На что генерал-прокурор Ягужинский заметил: неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что одни больше и приметнее, чем другие. Советская власть держалась на страхе и штыках, поэтому платила силовикам. Армия, милиция, КГБ получали настолько хорошие зарплаты, что выйти замуж за погоны было мечтой всех колхозниц. Сегодня силовики вернулись к ситуации допетровской эпохи, когда зарплата маленькая, зато полномочия большие. Анекдот про персональный знак 40 не успевает устаревать. И вдруг в России начали платить. Путин напал на Украину. Прежде любая государственная война считалась обязательным ратным подвигом народа и ограничивалась денежным содержанием и табачным довольствием. Армия не получала больших денег и потому всегда занималась мародерством. Карикатуры Первой мировой сатирично надсмехались над русской армией, возвращавшейся с награбленным домой. Ассортимент 1915 года совпадает с ассортиментом 2023-го. Опять сантехника, мебель, бытовая утварь. Из побежденной Германии в 1945 году вывозили даже мраморные надгробные плиты. Немецкие велосипеды, швейные машины той войны в русских деревнях не закончились до сих пор. Но внезапно на эту войну Путин начал гнать не приказом, а рублем. Впервые в истории война стала платной. И сразу так дорого, как никогда не бывало. В мирное время в стране таких окладов не существовало. Ни один мужик в России не только не видел подобных денег, даже не мечтал о них в забытии хмельного благополучия. А мертвый стал дороже живого. Прежде мертвого выбрасывали, теперь меняют на белую ладу, поправляют материальное благополучие вдовы, а если вернется живой, то сразу богатым человеком, да еще со стиральной машиной. Затем плата за войну перестала быть привилегией центра. Регионам разрешили назначать собственную цену за голову мобилизованного, за сагитированного родственника, за подбитый танк, за ранение. Самостоятельность окраин, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась. Губернаторы нечаянно оказались самостоятельными в тарифах на смерть. Определять цены на людей им понравилось настолько, что платный стимул они решили расширить и распространить на прочие актуальные вопросы региона, а для власти всегда очень актуален донос. В прежние времена он шел по тарифу «долг перед Родиной» и потом не оплачивался. Из Москвы подул ветерок. Там за доносы стали назначать привилегии. Бесплатный проезд в общественном транспорте, подарки, скидки, бонусы, но без живых денег. И касалось это лишь доносов за припаркованные автомобили. В Туве решили, что столичный пример неплох, но узковат. Правительство Республики Тыва постановляет установить на территории Республики Тыва денежное вознаграждение граждан в размере 2500 рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Донос становится прибыльным. Для нищей Тувы это хорошие деньги. Можно будет купить около 10 бутылок водки и обмыть победу над пьянством. Идею поддержали в Амурской области, но в Благовещенске оказались щедрее. За донос на водителя платят 5000 рублей, если он попался в первый раз. Если человек за рулем водитель-рецидивист, то за донос полагается 7000 рублей, а это уже сопоставимо с зарплатой мирного времени. Прежде за доносы власть поощряла косвенно – орденами, карьерой, мебелью, коврами. Теперь приступила к наиболее эффективной и наглядной форме. Донос в России стал по-настоящему платным. Для начала платят за водителей, затем за всех остальных. В современной России любая структура мечтает стать силовиками, чтобы выжить, дать сдачи, продиктовать свои правила игры. Даже общественные организации мечтают о возможности пройти строевым шагом парадных колонн по Красной площади. В фильме Юрия Мамина «Бакенбарды» в зондеркоманду превратился литературный кружок поклонников Пушкина, разгромивший на своем пути в силовики исторический кружок поклонников Петра Первого. В 1990 году Мамина мало кто понял, посчитав его фильм веселой комедией. На самом деле Мамин, как полагается русскому философу, объяснил на пальцах нынешнюю российскую тенденцию и показал, как из любви к Пушкину может случиться фашизм. В Москве в силовики подался метрополитен. Пора столичной подземке обзавестись своими войсками, карателями, спецотрядом по борьбе с народными волнениями. Хотя со стороны необходимость в войсках метро не столь очевидна. Турникеты вполне успешно фильтруют безбилетников, рельсы даже на открытых участках защищены колючей проволокой, а террористы все равно хитрее и взрывают вагоны даже вопреки ФСБ, и никакая служба безопасности метро им не помеха. Но в руководстве метрополитена ситуацию видят по-другому, врага определяют иначе, методы борьбы прогнозируют с размахом. И хотя невозможно понять, кто и как до седых волос перепугал руководство метро, оборонительные мероприятия показывают, что «Си вис пасем парабеллум» – «Хочешь мира? Готовься к войне». На этой неделе московское метро приняло на вооружение бронеавтомобиль «Патруль» фирмы «Астейс». Это машина на базе КамАЗа. Она меньше всего годится для запугивания безбилетников и предназначена для войны. Изначально создавалась для спецназа и Росгвардии, предназначалась для разведки, рейдов по тылам, карательных акций устрашения. Затем была принята на вооружение российской армии и сегодня воюет в Украине. Бронеавтомобиль «Патруль» сделан по схеме МРАП и защищен от подрыва на фугасе, что позволяет ему бесстрашно перемещаться по минным полям метрополитена. Класс бронезащиты обеспечивает безопасность экипажа в случае обстрела из автомата Калашникова, которым пассажиры метро вооружены крайне редко. Также броня защищает от осколков гранат и снарядов некрупных калибров, с которыми в метро не пускают. Для ведения огня по пассажирам у бронемашины сделаны бойницы по всему периметру. Сверху установлена модульная бронебашня под крупнокалиберный пулемет и легкие артсистемы, что гарантирует огневое превосходство в боях с безбилетниками. Помимо свежего патруля, московское метро в этом купило бронемашину «Буран» производства «Риды». «Бураны» делают на базе грузовика «Садко». Эта машина на войну попала один раз при штурме российской армии Мариуполя, но предназначена в основном для гражданских целей. Ее задача – силовая поддержка судебных приставов, выбивание долгов, разгон демонстрантов, сторожевое охранение. Она тоже МРАП и вся в бойницах, но без башни и подойдет для преследования убегающих безбилетников, но не для активного боестолкновения с ними. Еще один бронеавтомобиль этого года в метро – одноразовый «Ахмат» от «Ремдизеля». Машина специально создана для ТикТок-подразделений, но для войны не годится. Зато больше остальных подходит для мирной жизни в тылу и позволяет безопасно съездить под обстрелом в магазин, доставить в тыл генерала, уйти, отстреливаясь от погони. В метро сможет кого-нибудь целенаправленно задавить. Всего столичная подземка закупила 15 единиц бронетехники разных типов и вполне превратилась в силовую структуру. Если Родина прикажет, войска метрополитена отправятся на фронт и достойно защитят Родину на украинской земле. А в мирное время смогут взять любой вагон в заложники, отработать силовую проверку билетов, поддержать огнем продажу проездных. Бизнес в России звериный. Как и обещал советский анекдот, при капитализме человеку волк, при социализме товарищу волк. Деловые отношения строятся на уничтожении. Конкуренция не идет на пользу потребителю. Если возникает конкурент, его тут же стараются посадить. Раздается звонок другу, на место выезжает ОМОН, СОБР, начинаются маски-шоу с выемкой документов. А в ответ приезжает другой ОМОН и СОБР, и маски-шоу случаются у заказчика. Если все происходит на низовом уровне дилеров, то в ход идут примитивные силовые сценарии. Если уровень повыше – дистрибьюторы, в дело включается более серьезная крыша, и за работу принимается Генеральная прокуратура, Следственный комитет, ФСБ. Бизнеса без их участия, без их крыши в России не бывает. И если же схлестнуться интересами владельцы капиталов, то уничтожение друг друга уходит на уровень администрации президента, Верховного суда, начинается торговля Путиным. Стартовый ценник на аудиенцию с президентом страны еще недавно начинался с 5 миллионов евро. Российский бизнес – бизнес миллионеров, но кредитных. Лакированная жизнь класса люкс взята в долг и подлежит возврату. Иногда при жизни, иногда в обмен на нее. Редко, когда долг разрешено не возвращать и даже взять еще. Это привилегия самого ближнего круга Путина, кооператива «Озеро», жен, любовниц. Остальные рано или поздно получают черную метку и лишаются всего, как в случае с Евросетью, Даноном, Рольфом. Поскольку бизнес в России – это война, у каждого, кроме крыши и силовиков, есть свои персональные вооруженные силы. Иногда они называются ЧОП, иногда просто телохранителями. Чем выше ранг и значимость бизнеса, тем сильнее армия. Войска «Лукойла» и «Газпрома» не уступают, а по отдельным навыкам превосходят ЧВК «Вагнер». И когда главкомы частных армий приезжают на аудиенцию к официальной российской власти, встречающая сторона измеряет собственный авторитет в бронеавтомобилях и солдатах гостей. К какому письменному столу прибыла более серьезная армия, тот и более уважаем. Внезапная новость для аквариума с акулами. В Москве создается премиальный бизнес-клуб для собственников автобизнеса. В бравурном пресс-релизе нагло утверждается о создании экосистемы, в которой можно не только достигать новых вершин, но и наслаждаться каждой минутой этого пути. Оплатив членский билет, каждый рабовладелец, полководец, мародер, нужно подчеркнуть, получит мастер-классы, вебинары, масштабные конференции, личного менеджера на год, экскурсии в корпорации, ежемесячные советы директоров, штаб-квартиру в Москва-Сити, клубы по интересам, спорт, культура, саморазвитие, лучших спикеров и экспертов под свои запросы. Начиналось красиво. Владельцам бизнеса предлагалась нейтральная территория, где безопасно забить стрелку и порешать вопросы. Явная калька с отеля «Континенталь» в сериале про Джон Уика. Зоопарк, но с подобием правил. Серпентарий, но чинный. Сафари, но с оттенком уважения. Но когда объявление обещает персонального менеджера, экскурсию, саморазвитие, все становится на свои места. Обычный развод для лавочников. В контексте премиального бизнес-клуба подразумевается не владелец автобизнеса, а хозяин шиномонтажа, директор автомойки, дядя Вася из гаража. Люди, от которых пахнет не деньгами, а машинным маслом. Но им свой аромат так приелся, что хочется хоть полдня пожить в чистоте, без истерик клиентов, паники главбуха, мата ремзоны. И тут приветливо мигает красивая вывеска, где обещают погладить по головке и назвать красивыми словами, как в американских фильмах про публичный дом. «Как тебя зовут? А как, сладкий мой, ты хочешь, чтобы меня звали?» Неуемный пресс-релиз продолжает убаюкивать. Премиальный бизнес-клуб дает уникальную возможность окружить себя единомышленниками, встречаться, обмениваться идеями и получать доступ к эксклюзивным ресурсам, специально разработанным для собственников и генеральных директоров автобизнеса. Настоящие владельцы никогда не станут обмениваться идеями, а доступ к эксклюзивным ресурсам у них недосягаемо дорогой и строго индивидуальный. У каждого персональный генерал ФСБ, собственный прокурор, личный Бастрыкин, ну и на всякий случай персональный Золотов. Премиальный бизнес-клуб для собственников автобизнеса – обычный лохотрон. Его единственная перспектива – стать закрытым рестораном и доить не владельцев автобизнеса, а слесарей, шиномонтажников, мойщиков с выпивкой, танцовщицами и персональным обслуживанием в кабинете. А с настоящим автобизнесом играть в премиальный клуб опасно. ОМОН, выемка документов, маски-шоу. Дональд Трамп, внезапно ставший кандидатом на роль Пьера Безухова, назвал своего вице-президента. Им оказался сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс. Ему 39 лет, он морпех, прошедший Ирак, пишущий книги. Вернувшиеся с войны чаще становятся преступниками и крайне редко писателями. После войны Венс закончил университет, юридическую школу, по его книге сняли фильм. После книги Венс занялся политикой и обнаружил максимальную профпригодность. Ради власти он готов на все, чем сильно подкупил Трампа. В прошлый раз, когда Венс рвался к власти, он Трампа не любил и очень поддерживал электромобили. В 2020 году он гордился солнечной энергетикой, страдал за чистое электрическое будущее и считал необходимым вручную, не вставая из-за письменного стола, решить проблему климата, написав убедительный документ, обязательный к исполнению не только американцами, но и Зевсом, Одином, Перуном и прочими богами. Их по списку 48. Одумался Венс внезапно, методом стоп-крана, и написал закон Drive American Act, представив его на сессии Конгресса. Его закон предусматривает, во-первых, прекращение налоговых льгот администрации Байдена для электромобилей. На сегодня экологические усилия Байдена и стимулирование электричества привели к тому, что 10% купленных автомобилей в Америке – электрички. Пора прекращать. Во-вторых, закон Венса предусматривает налоговые льготы для покупателей бензиновых автомобилей. И чем больше машина, тем больше сумма. Максимальная льгота – $10,000. Сенатор Венс подробно разложил варианты выплат за бензин, снабдив материальными аргументами традиционное тяготение американцев к самым большим автомобилям в мире. Льгота полагается беднякам, то есть людям, у которых доход меньше $300,000 в год на одно домохозяйство, а только что купленная машина дешевле 80 тысяч. Стартовая сумма от государства за сам факт покупки такого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания – $2,500. Дальше начинаются доплаты. По закону Венса считается, что нормальная грузоподъемность автомобиля в Америке начинается от 1000 фунтов. Это 453 православных килограмма. За каждые 250 фунтов дополнительной грузоподъемности сверх базовой 1000, то есть за каждые 113 килограмм, покупателю будет полагаться еще по $500, что позволит владельцу пикапа грузоподъемностью свыше тонны за сам факт обладания такой машиной получить $3,000 льготы. К доплатам за грузоподъемность закон Венса предусматривает льготы за количество посадочных мест. Если в машине больше 4 сидений, то за каждое последующее из бюджета Америки доплатят по $1,000. То есть 7-местный минивэн получит льготу в $3,000. По каждой из категорий за грузоподъемность, за пассажировместимость, верхний предел государственных бонусов по $5,000, то есть не больше 10 тысяч. По оценкам экспертов, в Америке почти не остается автомобилей, способных избежать льгот. Даже Hyundai Elantra, собранная в Алабаме, получит от Венса $3,500. Закон Венса не затрагивает прибыль продавца. Он никак не снижает стоимость автомобиля в шоуруме и не принуждает дилера отказываться от заработка в угоду правительственным играм. Закон перераспределяет деньги из бюджета страны в карман клиента. Купив машину по полной стоимости, он получает от правительства возврат денег на свой счет в соответствии с полагающимися льготами. Минимум $2,500, максимум $10,000 за покупку настоящего автомобиля вместо электрички. Интересный вице-президент ожидается в Америке. Необычный. Этой машины никогда не существовало. Они мечтали, ее придумали, начертили, но сделать не смогли. Хотя предыстория позволяла. На берлинском автосалоне 1933 года канцлер Адольф Гитлер объявил о двух новых нацпроектах Рейха – народном автомобиле Volkswagen и программе развития автоспорта с целью создания высокоскоростной немецкой автомобильной промышленности с ежегодным призовым фондом в 50 тысяч рейхсмарок. В 1934 году под эту программу быстрых машин разработали техрегламент состязаний, определив только одно требование – гоночная машина должна весить не более 750 кг. Остальное не оговаривалось. То есть правила соревнований никак не определяли самое важное – двигатель, компоновку. По мнению разработчиков техрегламента, ограничение массы как раз и означало неизбежное ограничение размеров машины, ее конфигурации, мощности двигателя. Обманувшись собственным опытом металловедения, они предположили, что все построят машины классического вида, из привычных материалов, и получат тяжелую раму, массивный кузов, и на двигатель запасных килограммов не останется. По их предположениям, на старте ожидались машины с моторами объемом не больше 2,5 литров. Концерн Auto Union для нового состязания решил создать серию гоночных автомобилей и позвал на работу Фердинанда Порше. И когда в полном соответствии с техрегламентом Auto Union предъявил гоночную машину имени Фердинанда Порше, отступать было некуда. Оставалось кивнуть головой, наблюдая за развитием событий. Дело в том, что самонадеянность организаторов гонки позволила Фердинанду Порше сделать самые невероятные автомобили в истории Audi – знаменитые серебряные стрелы. В них все оказалось необычным. Двигатель в базе, то есть за спиной гонщика. Максимально легкий аэродинамичный алюминиевый кузов, который не стали красить, что и определило название машин «серебряные стрелы». И все это вокруг грандиозного двигателя Йозефа Каллиса, огромного объема, в 6 литров. Необычным было и расположение цилиндров, и конфигурация мотора V16. Мотор первой версии 1934 года, тип А, показал 295 лошадиных сил. С ним пилот Ханс Штук тут же установил мировой рекорд скорости – 245 км в час. Тип Б 1935 года развивал 375 лошадиных сил. Тип С 1936 года – 520 лошадиных сил. С 1934 по 1939 год аутоюнионы участвовали в 61 гонке. Они 24 раза взяли золото, 23 серебра, 17 раз бронзу. Победоносная судьба серебряных стрел Фердинанду Порше была понятна сразу. Он знал, что на кольце его машины победят всех. В то время ни у кого не было таких сверхмощных моторов, никто не осмеливался на среднемоторную компоновку. Но серебряные стрелы забирали подиум на кольце, а список престижа не заканчивался Нюрбургрингом. У итальянцев была престижная Миле-Милья, у французов знаменитый Леман. Фердинанду было мало трех призовых мест на одном подиуме в Германии. Ему требовались три призовых места на всех трех подиумах в трех странах. И в 1935 году он решил сделать дорожную версию серебряных стрел, чтобы получить допуск и к Миле-Милье, и к Лиману. Проект получил название Auto Union Type 52. Маскировать гоночную машину под гран-туризмо у Фердинанда Порше получилось не очень. Кучер остался в привычном месте, но по бокам его подперли парой пассажирских табуреток. Мотор сместили к задней оси, увеличив базу. Кабину оставили трехместной, с рулем посередине. Но ведь у машины четыре двери. А за спинами кучера и пассажиров перегородка со стеклом. Означает ли это, что Фердинанд Порше попутно построил гоночный лимузин? Нет. Несмотря на четыре двери и все признаки лимузина, передние двери открывают доступ в салон, а задние – в багажный отсек, где расположены не кресла, а два запасных колеса. То есть самые удобные места в этой машине достались чемоданам и колесам, а самые неудобные – людям. Сразу за чемоданами Находился двигатель, и от багажного отсека он ничем не был отделен, поэтому если брызнет маслом, испачкает вещи. Построить этот Auto Union Тип-52 Фердинанду Порше не дали. От него требовалась победа только на германских гонках, чтобы забрать в копилку концерна призовой фонд Адольфа Гитлера в 50 тысяч рейхсмарок. Эту машину построили сейчас, в 2024 году. Немецкая Audi достала исторические чертежи, добыла оригинальный двигатель от серебряных стрел и силами английского подрядчика получила живой автомобиль. Но с мотором попасть в историческую достоверность не получилось. Фердинанд Порше планировал дефорсированный двигатель уменьшенного объема, а отыскался только боевой от болида тип С. Поэтому у Auto Union Тип 52 2024 года 6-литровый двигатель V16 с механическим нагнетателем мощностью 520 лошадиных сил. Английский Goodwood – самый престижный фестиваль скорости. На него ежегодно съезжаются современные гоночные машины, но особым почтением пользуются олдтаймеры. У них особая программа, королевское внимание, наивысшая степень престижа. Auto Union Тип 52, которого никогда не существовало, явился миру в Goodwood'е в июле 2024 года. Машину никто не ждал. Про нее забыли даже те, кто когда-то знал. Увидели ее впервые. И она наконец-то поехала. По настоящей гоночной трассе, ради которой ее придумал Фердинанд Порше 90 лет тому назад. Литовскую Палангу знал весь Советский Союз. Это было престижное место элегантного отдыха советской интеллигенции. Всегда не жарко, всегда по-заграничному, всегда на уровне. Сегодняшняя Паланга – такой же курорт, только без советской интеллигенции. Но на 4 дня Паланга стала автомобильным городом спорта, выставок, фестивалей, автомобильных клубов, парадов, пробегов и показательных выступлений. В Палангу приехали интересные автомобили всех стран Балтии. Ну, заодно Великобритании. Ключевым мероприятием 4 дней с четверга по воскресенье стал кольцевой чемпионат в кузовах Aurum 1006 by Hankook, где гоночные машины похожи на настоящие и отчасти даже понятно, что именно происходит. В Литве достаточно спортивных треков международного уровня, но в Паланге в эти дни гоночной трассой стала обычная дорога. Организаторы взяли у города в аренду кусок шоссе с развязкой типа клевер, создали зону безопасности, построили трибуны и провели гонку. Оказывается, для большого спорта не нужны большие деньги? Не надо выкручивать руки олигарху, разводить его на миллионы, обкладывать данью взятками. Строить в поле огромный спортивный комплекс можно также успешно, но за 3 дня с пикником на обочине. Чтобы гонку все нормально разглядели, по территории фестиваля поставили мониторы и разливали пиво и жарили шашлыки под рев моторов в динамиках. Поскольку в Литве собакам вход везде разрешен, часть из них выгуливала своих двуногих в павильоне Kia, позволив пиво и зрелище. Главная особенность кольцевых гонок – ничего не видно. Мимо что-то промчалось и скрылось из глаз. В Формуле-1 это особенно обидно, поскольку там скорости самые высокие, и все всегда уже уехали. На гонке Aurum они тоже все куда-то умчались, поэтому перед зрителями зафиксировали не только повсеместные мониторы, но и несколько объектов для разглядывания. Jaguar MK2 выпускался с 1959 по 1967 год. Он всегда классический, желанный. В Палангу приехал представитель Вильнюсского автомобильного музея, а также участник исторического ралли Монте-Карло нынешнего года. Конкретно этот синий ягуар самым мощным в гамме двигателем объемом 3,8 литра. У него около 223 лошадиных сил и невыносимая английская оригинальность системы питания. У этого Ягуара три карбюратора. Добиться от них синхронной работы почти никому не удавалось. Начиная со старта производства, все тормоза у машины дисковые. Для 59 года это чрезвычайно прогрессивно. К азартным дням спорта примкнули клубы. Porsche поставил машины и убежал смотреть состязания. Остальные пришли смотреть на Porsche. В таких клубах высший шик – крутые номера. В этом клубе больше всего ценятся не интересные слова, а цифры. Самые правильные – 911. Музыкальный клуб «Автозвук» заставляет волосы встать дыбом, для чего требуются блондинки. В странах Балтии с этим проблем нет. В действительности звук не настолько громкий, чтобы ужас шевелил волосами. Тут важно правильно подобрать частоты. Поэтому ни одна блондинка от экспериментов над собой не оглохла и непременно хочет еще. Папы безбоязненно отпускают на такие опыты мам, придержав ребенка на руках. Через несколько лет дочка подрастет, придет со своим парнем, а папа скачает из облака воспоминания с мамой в главной роли, объяснив подростку, откуда такая предрасположенность. Ретро-клуб показательнее всего красуется американской классикой – Кадиллаками, Бьюиками. Далеко-далеко на лугу пасутся ко, правильно, Кадиллаки. На ярком солнце они нестерпимо красивы. Два из них вы уже видели. Они по праву украшают большинство подобных мероприятий страны, добавляя эстетику в любой пейзаж. А вот Buick LeSabre Custom 4 генерации периода 1971-76 годов появился на публике впервые. По светотехнике видно, что это очень свежая работа, законченная к началу сезона. Первый показ прошел месяц назад на Ратушной площади Вильнюса, теперь в Паланге. Как у всякой американской машины, у LeSabre V8 объемом 7,5 литров. Мощность достаточная – 225 лошадиных сил.
А чё?
Еще один дебютант, прежде не замеченный на мероприятиях, пикап «Шевроле» 1988 года. Сделан отлично, но его художественная особенность – красота на дверях и капоте, выполненная в забытой на сегодня технике настоящей аэрографии. Нынешние картинки рисуют на виниле и клеят на кузов. Прежде вот так, вживую, рисовали руками при помощи аэрографа. Зрительский чемпионат присутствия. Это когда на мероприятие приезжают посмотреть на таких машинах, которые сами по себе отличные экспонаты. Ford Bronco первого поколения, образца 1965 года. Автомобиль прошел полную реставрацию. Руки коснулись каждой детали. В прежнем состоянии не осталось ни одной гайки. Салон перешит и переоформлен, превратившись из крестьянского в городской, с добавлением приятных мелочей, до которых в 65-м году еще не додумались. Ford Bronco в каждом поколении не похож сам на себя, но наибольший контраст у него между этим первым и последующим вторым, когда из маленькой машинки тот превратился в грузовик. Но у коллекционеров ценится больше вот этот. Когда рассуждают о легендарности, имеют в виду именно него. Поскольку любому Bronco очень много лет, вместо ремонта приходится заниматься полной реставрацией, перебрав машину до последнего болта. Когда Савва Симонов, главный редактор журнала «Автопилот», придумал рубрику про микролитражки, ее названием стала «Столица Лилипутии», которую никто не помнит. Столица Лилипутии, где в своих странствиях очутился Гулливер, называется Мильдендо. На фестивале «Аурум» у Мильдендо была своя площадка, и на ней жались в кучку самые маленькие городские игрушки – сити-кары. Это следующая ступень эволюции, пришедшая на смену мотоколяскам. Их заранее делают плохими. У них чахлые моторы, ущербная управляемость, невыносимые салоны, ограниченная скорость, чтобы всегда мешаться под ногами. Их задача – свозить бабушку за хлебом. Если за рулем обнаружится молодой человек, значит, он инвалид или у него отобрали права за пьянку. Задача такой машины – быть естественным ограничителем возможностей для людей с ограниченными возможностями или получившими ограничения по суду. В Европе эти машины в основном мастерят французы – Лижье, Шетене, Микрокар, Айксам. По французским законам для управления ими не требуются водительские права, поэтому все, кто ездит на них по Франции, уже не имеют водительского удостоверения. Привычка гулять на чужих четырех вместо своих двоих нашла коммерческий отклик и распространила по всей Европе этот отдельный класс машинок, с которыми заранее все ясно. Но в последнее время обозначилась неожиданная тенденция. Они становятся похожими на настоящие. Мода наших дней, когда в облике мотопротеза угадываются черты какого-нибудь узнаваемого и полноценного прототипа. Если для больших и мощных гоночных автомобилей трассой стала клеверная развязка на обычном шоссе, то для картинга на фестивале «Аурум» трасса была настоящая, с опасными поворотами, обильными отбойниками, громкими картами. Заведенная пролетавшими мимо ГТ, публика охотно рубилась в обширных заездах, где на старт выходило сразу по 20 человек. Со стороны картинговые скорости всегда кажутся недостаточно смелыми, а вот за рулем карта скорость ощущается избыточной. Уровень мероприятия подчеркивают сопутствующие товары. На «Ауруме» это были предложенные к продаже частные самолеты, заказ на которые можно оформить на месте. Респектабельность порой поднимает людей до облаков. А еще катера. С ними уровень жизни очевиднее, чем с самолетами. С неба рукой не очень помашешь, а с катером можно никуда не плыть, наслаждаясь селфи на рейде, а можно и вовсе без воды. Вот так, на берегу, очень даже красиво. Вполне «Аурум». Вопросы, ответы, реплики, наши с вами любимые. Доктор Плаук. Год 1924. Лампочка Ильича освещает Россию. Год 2024. Керосинка Путина погружает Россию во тьму. Лига Славко. Россиянам придется учить язык глухонемых. Тогда не посадят ни за карбюратор, ни за автомобиль. Начинайте учить уже сейчас. Китайский отменяется. Владимир Кузнецов. Суть закона об импортозамещении слов. Вычеркиваем слово «президент» от латинского «президентес», пишем «царь всея Руси». А вы не поняли сути закона? На сегодня все. До свидания.